пение возвышения, гордость и честь. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуй, Ник. Сегодня я хочу поговорить с вами о вещах, с которыми лично мне непросто. Они тесно связаны с израильской культурой, политикой, спортом. Я имею в виду гордость и честь. А где их нет? Вот именно, где их нет. Знаете, в израильской культуре есть такое выражение «не быть фраером». Чтобы не оказаться фраером, водитель будет гнаться за тем, кто его подрезал десятки километров, и иногда это приводит даже к смерти. Что есть в понятии «честь», что буквально сводит нас с ума? Этого не было раньше. Люди гораздо больше уступали друг другу. Были не так самолюбивы. 100 или даже 50 лет назад люди были гораздо уступчивее, намного более великодушны. Ты попросишь, чтобы тебя пропустили, тебя помашут рукой, ладно, проезжай. А сегодня каждый воспринимает другого как врага, как ненавистника. Почему? Потому что человек чувствует в другом такое же отношение к себе. Мы все стали гораздо большими эгоистами. Наш эгоизм увеличился, раздулся изнутри. И мы перестали чувствовать, что мы принадлежим к одному роду, к одному народу, что мы все просто люди. В конце концов, у каждого есть свои слабости. Эгоизм растет, и каждый становится более чувствительным. Человек придирчиво относится к другим, к оценке ситуации, к влиянию на окружающих. Он воспринимает все в соответствии со своим эгоизмом. Это каждый по отношению к другому. Очень недоверчиво. Мы поднялись на такой уровень, что нам очень трудно быть вместе. Поэтому перепутались все правила наших взаимоотношений, да еще свобода индивидуума, свобода масс, все эти глупости, которые человечество придумала для себя как большое достижение, и которые вообще недостижимы в нашем мире, о них только красиво говорят. Этим пользуются гордецы и карьеристы, которые нами управляют и лгут нам. Короче говоря, мы все попали в затруднительное положение. Но выбора нет. Это природа. На протяжении всей истории мы развивались за счет эгоизма. Из поколения в поколение эгоизм постоянно растет, растет. И таким образом поколение развивается. Разве коровы изменились по сравнению с тем, какими были 500 лет назад? А человек за последние 100-120 лет сделал огромный рывок от земледелия к большим достижениям, развитию технологий, полеты, телевидение, полеты в космос, радио. Смотри, что происходит. И все это только потому, что наше эгоистическое начало насладиться сделало скачок и потребовало от нас наполнения. Каждый хочет себя наполнить, и вследствие этого делаются открытия. Создаются всевозможные приборы, всякие действия, чтобы человек наполнил себя. И тем не менее, после всего этого мы чувствуем самое большое опустошение. Вы говорите «наполнить себя». Я понимаю, как можно наполнить себя чем-то ощутимым. Едой, но уважением. Разве за уважение ты можешь что-нибудь купить? Если я сейчас на глазах у всех что-то предложу, бери, Ниф, ешь, а я посмотрю. Ну, что ты почувствуешь? Что именно? Нечто ощутимое или нет? Больше, чем еда. Намного больше. Ты готов отказаться от еды ради того, чтобы сохранить это, чувство собственного достоинства, гордость, самоуважение, то, что называется «я». Иначе говоря, ущемление эгоизма для меня важнее, чем потребность в еде или питье. Только перед угрозой смерти эгоизм сдается. Он снижается до животного уровня, так называется уровень жизни тела. Это не оскорбление. И тогда готов принять помощь от всех и даже взять у всех. Но если он пребывает на уровне физического тела и на уровне человек, то там существуют такие расчеты, через которые очень трудно переступить. Деньги, слава, власть, знания, стыд, гордость. Эти вещи наполняют нас постоянно. Именно они управляют миром. Это плохо? Эгоизм — это плохо? В мире нет ничего плохого. Просто каждое явление необходимо правильно использовать. Даже кража может быть полезной в зависимости от того, что и у кого украсть. Да. Если ты играешь сам с собой и знаешь, допустим, что курить вредно, укради у этого желания. Не кури. Ведь кража — это не значит, что ты просто что-то у кого-то берешь, нанося кому-то ущерб. Есть много всяких примеров краж. Да вообще, даже убийство в определенных условиях становится необходимым, есть такая заповедь. То есть нет ничего плохого в реальности. Все зависит от того, как использует человек условия во благо или во вред. А теперь вопрос. Во благо или во вред кому? Себе, ради собственного тщеславия, власти над окружающими? Или же он принимает во внимание всех, весь социум, всех окружающих, все человечество, если он делает это во имя человечества, то нет ничего плохого. Допустим, человека оскорбили. Он возмущен и не может избавиться от этого чувства. Что означает использовать его во благо, что вы сейчас сказали? Дайте совет. Прежде всего, это безусловно трудно, но прежде всего человек должен сказать и сделать объективный, независимый расчет, как будто это произошло не с ним. Это психологический прием, это не относится к кабале. Но это сделали со мной. Да. Представь себе, что это сделали с кем-то другим. Ты видишь? И если ты хочешь добиться справедливого суда, то ты должен взять позицию судьи. То есть не относись беспристрастно, без оскорбленного самолюбия и обиды, правильно? Так что каждый должен судить, стать себе судьей. Если ты можешь выйти из себя и взглянуть на ситуацию посторонним взглядом, оценивая не себя, а некое третье лицо, то ты можешь быть объективным судьей. Но когда человек может это сделать, когда он поднялся над своим эгоизмом, когда у него уже есть экран, сила сопротивления, сила преодоления эгоизму, над которым он поднимается и оказывается в духовном мире. Поэтому судьи, о которых говорится в Торе, обладали высокой духовной ступенью, они были большие каббалисты. А до этого человек не может судить правильно. Он пристрастен. Но он хочет преодолеть эту обиду, загладить рубец, оставшийся от ущемления собственного достоинства. Что он может сделать? Он сделает все, что продиктует ему эгоизм. То есть он узник. Он узник своего эгоизма. Прежде всего, он должен понять, что сейчас им движет его животная природа. Фараон, змей, неважно, как их назвать. Они направляют его к действию, а не он сам. Когда все в нем кипит от обиды, это кипит его животное, этот зверь, который говорит: «Отомсти ему, задай ему жару, убей его, устрой мне что-то такое, чтобы он не знал, откуда на него это свалилось». Верно? Мне это очень хорошо знакомо, а кому нет? Но если человек умеет остановить себя, и приподняться над ситуацией и рассудить, то, возможно, он кипит, ему очень больно, он готов убить этих врагов и вредителей, но не из-за эгоизма, а во имя общей идеи исправления мира. Тогда это называется, что он восстал против эгоистических желаний, клипот. Есть в мире силы, которые действуют против нашего исправления, против доброго развития человечества. Это все те, кто вредит мудрецам-каббалистам, выступает против каббалистического учения, против развития народа Израиля в его духовном предназначении стать светом для народов мира, пока не стекутся к нему все народы, и не назовется мой дом дом молитвы для всех народов. Это то, что мы должны сделать. Все те силы, которые выступают против этой миссии, приносят нам различные несчастья. Об этом хорошо и совершенно сказано в предисловии книги Зоар. Я рекомендую всем, каждый, кто может открыть и прочесть, прочитать эту статью, начиная с 60 до 70 параграфа, там об этом сказано. Там написано, что люди, которые сопротивляются науке Каббала, являются врагами Израиля. По отношению к ним я чувствую ненависть, хотя и понимаю, откуда их непринятие Каббалы и ненависть. Это результат изгнания. Ничего не поделаешь. И все-таки, когда видишь, как они останавливают наше развитие и продвижение всего человечества к цели творения, это очень больно. Кроме того, личная обида не в счет. Что это значит? Вы чувствуете, не чувствуете ненависть? Что это значит? Я чувствую до такой степени, это люди, которые вредят Израилю и всему миру, тем, что останавливают широкое распространение науки Каббала во всем мире. Каббалисты пишут, что распространение Каббалы среди народов мира называется шуфаром Машиаха. Поэтому тот, кто этому противится, буквально вредит всему миру. Когда ты видишь, когда ты обнаруживаешь этих вредителей, ты не можешь относиться к ним без ненависти, ведь это сила, которая причиняет зло всем. Как вы используете этот гнев? Я его не использую, я понимаю, я говорю о своем внутреннем ощущении. Но на примере этого можно научиться. Я стараюсь не только им, но и всем остальным объяснить в легкой форме, что наука Каббала, что это, к чему она должна нас привести. Ничего другого сделать я не могу. Даже если я ощущаю, что они несут миру зло, это ни в коем случае не означает, что я могу им навредить. Ты должен превратить врага в друга. Ты должен способствовать их исправлению. С одной стороны, у нас нет заповеди любить злые силы, но с другой стороны, ты обязан вызывать исправление. Поэтому к ним тоже следует относиться с пониманием, откуда они приходят, и почему эта сила существует. Она существует и для нас тоже, чтобы мы улучшали себя и приводили распространение наилучшим образом. Это значит правильно использовать понятие чести? Да. А кому вы относитесь с почтением? Кому я отношусь с почтением? В конечном итоге есть только одна сила, достойная почтения. Если ты используешь все существующие в реальности силы правильно, то тем самым ты благодаришь его. И тебе раскрывается весь замысел, вся картина мироздания. И тогда ты действительно ощущаешь огромное почтение к Творцу, который, исходя из природы доброй и творящей добро, создал все в отдаче и большой любви к людям. Несмотря на то, что вы видите, как он управляет и движет ненавистниками, он управляет ненавистниками, он управляет фараоном, он управляет Гитлером, он управляет нами, но он управляет и добрыми силами, и свет, и тьма, все в его руках, нет никого, кроме него. Он дал нам возможность так точно соединить свет и тьму, чтобы из их соединения тьма высияла, словно свет. И тогда мы достигаем дня, который весь свет. Это значит, что нет дня и ночи, а все свет. То есть и наши желания эгоистические, противостоящие ему силы, тоже становятся как он. Не могли бы вы подробнее объяснить, как вы с этим справляетесь? Например, я, если чувствую, что во мне все кипит, мне необходимо заняться спортом, подышать воздухом. Это действительно помогает. Есть такие различные психологические упражнения. Все это хорошо. Я неоднократно этим пользовался. Спорт — это, безусловно, хорошо. Он успокаивает нервы. И всякие психологические приемы тоже могут помочь. Но в конечном счете человеку помогает только его исправление. То есть приходит свет, возвращающий к источнику, и раскрывает человеку картину мира. Чуть больше, еще больше. И ты видишь, что эти силы необходимы. Для каждой из них есть свое место. Не создано ничего лишнего. И плохое, и хорошее, несмотря на то, что ты должен ненавидеть зло и тянуться к добру, ты должен работать с обеими силами. Поэтому в конечном итоге мы должны прийти к состоянию, когда человек благодарит за плохое, как за хорошее. Но только его внутреннее исправление дает ему способность действительно достичь такого высокого уровня, когда добро и зло станут как одно целое. Что это значит, добро и зло станут как одно целое? Это значит, что нет зла, ты превратил его в добро. Об этом сказано, что герой среди героев тот, кто умеет превратить своего врага в друга. И что с ними происходит? С теми силами, которые ты в своем отношении превратил из зла в добро, их можно использовать положительно. Это значит, что какое бы явление ни пробудилось в тебе, ты немедленно чувствуешь его как положительные силы, которые приходят для твоей пользы, чтобы поднять тебя еще выше и выше. А они сами по себе действительно положительные силы. Только они воздействуют на тебя с двух сторон, чтобы увеличить и твое желание, и силу, которая исправляет желание, чтобы полностью превратить его в желание ради отдачи. Возьмем другой пример. Допустим, я обидел человека и хочу с ним помириться. Что делать? Каков совет для такой ситуации? Безусловно, ты обязан помириться. Как? Подойди к нему и скажи: «Я тебя обидел». Просто подойти и извиниться. Этого достаточно? Так просто? Возможно, этого недостаточно. Возможно, он тебе скажет: «Я тебя не прощаю». И не прощу. Никогда. Ничего себе. Мы знаем, что такое бывает. Это зависит от человека, от того, что он хочет. Есть такое понятие уважения к мертвому, когда ты уже не можешь вернуть ему, исправить свое отношение. Но и тогда, согласно Торе, есть закон. Надо прийти на могилу, собрать миньян, 10 молящихся и просить прощения. Даже для этого есть законы. Но если человек когда-то кого-то обидел, он должен прийти к нему или каким-то образом добиться того, чтобы его простили. Это обязательно. Мы все существуем в одной глобальной системе. Мы все связаны вместе в общую душу. Поэтому, задевая кого-то одного, ты наносишь вред всем. Обманывающий товарища обманывает весь мир и Творца. Этого нельзя забывать. Что действительно задевает честь человека? Что больше всего выводит нас из себя? Что является самой чувствительной точкой? Это унижение, публичное унижение. Именно публичное, да? Публичное. Я еще раз говорю. Мы все исходим из одной системы, в которой мы связаны друг с другом. Поэтому человек, которого ты отделяешь из этой системы, он все равно чувствует эту связь. Подсознательно мы чувствуем, что мы связаны между собой. Поэтому, когда все видят, знают, все понимают, что кто-то меня унизил. Из всех возможных обид, это может быть обида на то, что именно он меня задел, обида на то, что он унизил меня, и ощущение, что меня унизили на глазах у всех. Оскорбление, нанесенное на глазах у всех, я переживаю намного острее, потому что это оскорбление, умноженное на количество людей, которые, как мне кажется, теперь считают, что в чем-то я оказался не на высоте. Откуда берется эта сила общества? Из общей системы, в которой мы взаимосвязаны. Поэтому у общества есть сила взаимодействовать абсолютно на каждого. Ведь мы принадлежим к одной системе, к одной душе. Мы связаны. А то, что мы этого не чувствуем, это наш изъян. Поэтому, чтобы избежать публичного унижения, человек готов умереть. Ты видишь, таких случаев много. Человек потерял капитал. При этом у него осталось больше, чем есть у нас. Это не важно. Это дело чести? Да, это дело чести. Он потерял свой статус в глазах общества. Он не может, он готов распрощаться с жизнью. А вы, у вас 2 миллиона учеников в мире. Вы их учите. Вы учите их каждый день. С первой же беседы человек видит, что у вас есть ответ на любой вопрос. Ну, как вы справляетесь с проблемой уважения? Я не думаю, что меня кто-нибудь задевает. Нет, не то, что задевают, вас уважают. Я и этого не чувствую. На самом деле нет. Как это может быть? У вас есть все ответы, ваши ученики очень вас ценят. Нет, нет, нет. В этом-то и состоит вся проблема в духовном. Когда ты начинаешь приближать и приобретать знания, ощущения, понимания, и тебе приоткрывается картина мира, ты растешь в этом сознании. Это верно. Но это не увеличивает в тебе потребность к славе. Наоборот, ты хочешь скрыться, потому что оцениваешь себя относительно реальности, которая тебе раскрывается. И тогда ты видишь, что ты еще более слаб, еще более эгоистичен, что ты... Как сказал Рабаш, тряпка. Однажды он так мне сказал, «Ну, сейчас я вижу, что ты такая же тряпка, как я». Для меня это было наивысшей похвалой. Ведь на самом деле ощущение, что тебе еще далеко до действий праведности и милосердия является большим достижением. Оно не приходит к человеку просто так. Вспомни, как мы молимся перед судным днем. Мы приделали, убивали, грабили, чего только не делали. Так вот, человек, поднимающийся по духовным ступеням, раскрывающий мир и свою связь со всеми душами, видит, что он на самом деле совершил все эти прегрешения. Ведь сказано, от лживого слова отдались. Как же может быть, что мудрецы Великого Собрания, составившие для нас молитвенник, написали неправду? Но когда перед нами раскрывается наша общая связь со всеми душами, то мы видим, что все мы пребываем в тех прегрешениях, о которых написано в молитвах судного дня. И это оберегает от стремления к почестям. Человека, который это раскрывает, это, несомненно, оберегает. Кто может быть хуже всех? Я. Так человек чувствует. А кто больше всех зависит от других? Я. Причем это чувство приходит вместе с большим постижением, раскрытием и ощущением Творца. Именно это приносит человеку понимание собственной ничтожности. Написано, там, где ты находишь Его величие, ты найдешь Его смирение. Вы говорили о своем учителе. А как он относился к уважению, которое ему выражали? Каково было отношение его к почестям? Я не думаю, что у него была такая проблема. Я никогда не чувствовал и не видел у него никаких признаков тщеславия. Какие могут быть почести? Ученики его уважают, они чувствуют, что это большой человек, и у него есть чему учиться. А посторонние люди? Честно говоря, я не знаю. Разве я связан с кем-нибудь посторонним? Нет. Только с учениками нашей группы. Конечно, мы распространяем большое количество материалов в мире, но лично я с внешними кругами не связан. Я не хочу принимать участие в разных советах, форумах, конгрессах всяких. Я уже там был и понял, что там нечего делать. Выступать перед большой аудиторией, представлять себя перед народом. У меня действительно нет к этому желания. Самое лучшее — заниматься с учениками, обсуждая собственное исправление и исправление мира. Это чистая духовная работа, лучше которой ничего нет. Бааль Сулам пишет, что знаки уважения останутся всегда, поскольку это необходимо человеку. Значит, в них все-таки есть что-то положительное, раз это остается навсегда. Остается навсегда, это значит до конца исправления. То есть каждый человек в мире, по мере продвижения, это касается в особенности людей, находящихся ниже Махсона, до тех пор, пока они не постигнут ощущение божественного, ощущение духовного мира, нуждаются в знаках отличия и уважения со стороны общества, или наоборот, порицания общества за плохие поступки. Поэтому, если мы собираемся построить исправленное общество, как нас обязывает современный кризис, чтобы в правильном отношении между собой почувствовать высшую силу и раскрыть духовный мир, то нам необходимо придерживаться двух условий. Условие первое. Каждый потребляет только то, что ему необходимо для поддержания нормального образа жизни. Я имею в виду то, что есть у всех. Пенсия, дом, семья, отпуск, работа. Включая пенсию? Конечно. Все, что есть у обычного человека, который получает нормальную зарплату, нормально живет. Но сверх этого уровня все избытки он должен отдавать в пользу всего общества, что называется. Это закон равновесия с общей природой. Тем, что мы хотим утащить все больше и больше без всякого расчета, сверх необходимого, мы разрушаем природу, разрушаем человеческое общество. Это привело нас к сегодняшнему кризису и приведет к последующим, которые поджидают нас за углом. Поэтому главное — достичь равновесия. А за что будут получать знаки уважения? Знаки уважения получит человек, который отдает обществу все, кроме самого необходимого, и стремится все больше и больше производить для пользы других. Он получит за это знаки уважения, ведь больше мы ничего не можем ему дать. Он уже получил все, что ему необходимо, согласно общей структуре общества. Духовное Творец требует от нас, чтобы мы были как братья. А братья значит равные. Чем больше любви человек отдает другим, тем больше уважения, любви и различных знаков уважения он получит от общества, и это наполняет его больше, чем деньги. Это наполняет человека больше всего. И это и значит, как мы говорили, правильно использовать уважение? Да. Именно так его будут использовать. Все, что создано в человеке, можно и нужно правильно использовать в правильной форме. Предположим, я стремлюсь к признанию. То есть, по своей природе я люблю, чтобы меня ценили, уважали. Что надо делать, чтобы достичь этого уважения? Подняться над эгоистическим честолюбием. ради достижения цели творения, достижения Творца. И тогда ты сможешь правильно использовать все свои задатки и свойства, в том числе славы и власти. В конечном счете, мы должны взять свой эгоизм, подняться над ним и управлять. Управлять им. За счет того, что мы управляем им, мы достигаем небес. У нас нет другой природы, но управляя той природой, которая есть в нас, контролируя ее, мы достигаем небес. То есть правильного использования понятия чести, правильного использования самых отрицательных свойств, всего, что нам присуще. Не бойся, ты еще обнаружишь в себе гораздо худшие вещи, чем те, которые ты уже знаешь. Главное — ничего не бояться. Спасибо за беседу, Рав Лайтман. Надеюсь, что мы удостоимся правильного использования такого важного свойства, как честь.